Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. «Убийца с того света». Читает Александр Дунин. В последние месяцы Зверев работал без выходных и, наконец-то, заработав отгул, решил в очередной раз посетить Мироносицкое кладбище, где была похоронена криминалист Настя Потапова, работавшая под его началом и погибшая в ходе расследования одного очень запутанного дела. «Я ведь еще со вчерашнего дня туда собирался, а тут вы с этими двумя», — с несвойственным ему волнением сказал Зверев. Гриша покашлял, но тем не менее напомнил. «Так-то оно так, но только Корнев ведь орать будет, если узнает. Мне ведь приказано тебя без задержек доставить». «Ничего он не узнает. А если что, вали все на меня. Мне не привыкать с начальником лаяться». Гриша прибавил газу, и спустя несколько минут они свернули налево и подъехали к главным воротам Мироносицкого кладбища. Зверев вышел из машины, купил у сидевшей в тени зеленеющего клена бабки пару гвоздик и не спеша двинулся вдоль тротуарной аллеи. На пару минут он остановился у местного храма, потом прошел мимо недавно восстановленной часовни и вышел к длинному ряду оградок. Могилу Насти он нашел не сразу, потому что задумался и прошел мимо нужной развилки и протопал лишних полсотни шагов, прежде чем понял свою ошибку. Зверев негромко выругался, посмотрел на часы и вернулся. Он нашел нужный поворот и прошел к оградке, вошел в нее, сгреб ладонью налетевшие на холмик листья и после этого положил цветы. В небе над головой летали стрижи. Где-то поодаль послышался собачий лай. Зверев присел на скамеечку, выкурил сигарету. Нужно было спешить, но уходить не хотелось. Павел Васильевич закрыл глаза, выдохнул и вдруг услышал едкий хрипловатый голосок. Кто-то довольно громко матерился. Зверев поморщился, его правая щека дернулась. Что такое? Никакого уважения к усопшим. Павел Васильевич поднялся и двинулся на голос. Вскоре Зверев увидел замызганного мужичка лет 60, сидевшего на корточках и курившего самокрутку. Серое морщинистое лицо, недельной давности щетина, мешки под глазами. Волосы мужчины напоминали взъерошенный сток грязной соломы, глаза сузились в щелки и почти не моргали. Рядом с нарушителем кладбищенской тишины валялась ржавая совковая лопата. «Ты чего бузишь, дядя?» — подойдя ближе, поинтересовался Зверев. Незнакомец вздрогнул, но тут же пришел в себя. «А твоя какая забота?» «Да так, я просто от природы любопытный. Случилось у тебя что?» «Да уж случилось. Ходят тут всякие да паскудства разные учиняют, сволочи». «Ты о чем?» «А вон о чем!» Мужичок вскочил, схватил лопату и поманил рукой. Зверев прошел вдоль могил и увидел раскуроченную яму, возле которой была свалена целая куча земли. Неужели кто-то откопал гроб? Его догадка подтвердилась. Ограда покосилась, вокруг ямы и на соседних могилах лежали комья влажной земли. Собеседник Зверева со злостью воткнул в песчаный холмик лопату и, поплевав на кончик самокрутки, загасил ее пальцем. Павел Васильевич подался вперед и увидел на дне ямы гроб. Крышка была снята. Мертвец, скрючившись, лежал рядом в грязи. Щека Зверева снова дрогнула. «Это кто же такое творит?» — процедил Зверев сквозь зубы и принялся разглядывать мертвеца. Это был длинный и тощий мужчина со впалыми щеками и угловатыми чертами лица. Синие губы мертвеца сжались в узкую полоску. На лице просматривались бледно-фиолетовые пятна. Закрытые глаза походили на недозрелые сливы. Труп довольно свежий. Покойник лежал на боку, его челюсть была слегка сдвинута влево и вымазана грязью. Левая рука неестественно торчала в сторону. Правый рукав мертвеца был наполнен неживой плотью лишь до половины. «Однорукий?» — — отметил Зверев вслух. «Однорукий, одноногий, какая разница? Работы у меня от этого меньше не станет». «Работаешь здесь?» «Работаю. Только сторожем, а не землекопом. Теперь вот полдня лопатой махать придется, а у меня радикулит». «Милицию вызывали?» «Твоя-то какая забота! Иди уж и не мешай!» Зверев показал удостоверение. «Так ты тоже из милиции. Была тут и милиция, и прочая шушера из исполкома. А что толку? Приехали, что-то смотрели, вы спрашивали, даже собаку приволокли. А мне Прохор Алексеевич потом полчаса нотации читал. Ты, говорит, во всем виноват. Смотреть нужно было, что на вверенном тебе объекте деется».
«Прохор Алексеевич — это кто?»
«Начальник мой. Я как поутряне это безобразие увидал, сразу же ему в контору позвонил. Так он тут же прилетел и милицию вызвал. Лучше бы я ему не звонил».
«Это еще почему?»
«Да говорю же тебе, что наорал на меня начальник. Пообещал квартальной премии лишить. Даже уволить грозил, если я тут порядок не наведу».
Мужик махнул рукой.
«Надо было прикопать этого калечного по-тихому. И все дела. А теперь, помимо того, что закапывать придется, еще и премия тю-тю».
Сторож убрал в карман чинарик, спрыгнул в яму и уложил в гроб мертвеца. Потом он закрыл гроб крышкой, вылез, поплевал на ладони и стал бросать в яму землю. Зверев посмотрел на часы. Раз милиция была, ему тут больше делать нечего. Павел Васильевич повернулся и быстрым шагом направился к ожидавшей его машине. Учитывая, что они опаздывали, всю оставшуюся часть пути Гриша жал на полную. Наконец машина остановилась возле старого двухэтажного строения с наполовину разрушенным верхним этажом и фасадом. Зверев вышел и увидел сидящих у подъезда на лавочках четверых сотрудников в форме. Они курили и о чем-то оживленно беседовали. Когда Зверев подошел, все курившие вскочили, а один, старший сержант небольшого росточка, вышел вперед и козырнул прибывшему.
«Здравия желаю, товарищ майор!»
«Вы в оцеплении?»
«Не сильно, гляжу, напрягаетесь. Весело тут у вас», — строго сказал Зверев.
Старший сержант помялся.
«Согласен, виноват. Просто уже пятый час тут кукуем. А мы, между прочим, все после смены. Вторые сутки на ногах».
«Ладно, понимаю». Зверев вынул из кармана герцоговину «Флор». Старший сержант щелкнул бензинной зажигалкой, давая Звереву прикурить.
«Вы из местного отделения?» — продолжал спрашивать Зверев. «Так точно. Я здесь за старшего. Старший сержант Белкин».
Сержант снова приложил руку к козырьку.
«Да прекрати ты козырять, не на плацу. Меня откуда знаешь?»
Белкин оскалился.
«Кто же не знает Зверя? Вы же у нас легенда».
«Вон оно как. Ладно, давай рассказывай, что здесь да как».
Белкин оживился, снял фуражку и вытер вспотевший лоб платком. «Участковый уже умотал, а ваши из управления все еще копаются с этими шпонятами».
«Это ты про убитых? А почему шпонятами?»
«Так пацаны еще совсем, лет по 15-16.
«Вон оно что! А кто трупы обнаружил?»
«Старикан один, он тут по соседству проживает. Этот дом давно уже пустует. Старик ночью тут в окошке свет увидал. Утром решил проверить, что да как. А тут такое. Медики приезжали, чтобы факт смерти зафиксировать».
«Зафиксировали?»
«Зафиксировали. Ждали больше двух часов. Потом бухтеть начали. Жара, мол, сколько можно? Хотели трупы забрать, а ваш опер не позволил. Сказал, пока зверь сам место преступления не осмотрит, тела забрать не позволю».
«Понятно», — Зверев выбросил сигарету. «А что за опер?»
«Вроде Костин».
Белкин посмотрел на своих. Вся троица в знак согласия закивала.
«Костин? Вон оно как!» — Зверев подавил улыбку. «Так значит, мне сегодня повезло. Вот и верь после этого в приметы».
Белкин нахмурился.
«Это вы о чем, товарищ майор?»
«Да бабу с пустым ведром встретил. Она мне говорит, что это плохая примета.
А судя по тому, что ты сказал, оно вовсе не так. Зверев хлопнул старшего сержанта по плечу. «Раз уж сам Венечка Костин к делу подключен, так значит, мы это дело быстро раскроем. Наш Венечка — это сила». Отодвинув рукой ошарашенного Белкина, Зверев двинулся к полуразрушенному дому и вошел в подъезд.